продолжаем разговор. Практически на все вопросы я ответил, такие меня реально занимающие, но переходим, значит, ввиду того, что 20 голосов набрали русские экзистенциальные фильмы. Я этому рад, потому что только что прочитав доклад на эту тему в Энске, я более-менее помню, о чем я там говорил. Ну, давайте начнем с того, что экзистенциальное кино, оно возникает на волне разочарования от несостоявшейся победы. А в 60-е годы, которые мне в кинематографическом отношении, да и в литературном, представляются довольно ходульными и компромиссными, такими розоватыми, пошло-оптимистическими, 60-е годы отчетливо закончились в 62-м. И дело не только в Новочеркасском расстреле, и не только в деле валютчиков, и не только в постепенном охлаждении Хрущева к интеллигенции, которая в 63-м году уже стала совершенно очевидным. Нет, просто иллюзии закончились. И, кстати говоря, первый экзистенциальный фильм – это Хрущев понял это абсолютно точно, почувствовал. Это «Застава Ильича», которая вышла в результате под изуродованным таким названием «Мне 20 лет» и в изуродованном варианте. Слава богу, Марлен Мартынович Хуциев восстановил эту вещь целиком. Вот Паликов, да, Наталья Рязанцева, первая его жена и кинодраматург, на мой взгляд, не меньшего, а то и большего масштаба, она очень точно сказала, что 60-е годы придумал Шпаликов, но он же первый от них и отошел, первый же из них и вырос. Потому что, если сравнить «Я шагаю по Москве» и «Заставу Ильича», становится совершенно очевидно, что герой дошагал до тупика. У него, или, вернее, под ногами московская мостовая, и у него стало разверзаться. Он все время жалеет, как хорошо было в армии, потому что в армии он знал, что делать, им командовали. А вот герои 60-х годов, начиная с Хуциевской картины, оказались, да, в тупике, потому что им деваться-то было некуда. Эта оттепель, она заканчивалась по мировоззренческим, а не по политическим причинам. Она была достаточно неглубока. По этой же причине вместо лирики возобладал жанр поэмы. Совершенно прав Лев Санчанинский, дай бог ему здоровья, говоря, что поэма – это жанр ретардации, отступления, перестроения сил. Это не жанр прорыва. Мировоззренческие 60-е были бедны, их не хватило ни на что серьезное. А вот люди, которые расцвели в 70-е, это рыба глубоководная. Не состоялся, конечно, прорыв, не состоялась симфония государства и общества, весьма кратковременная, захлебнулась оттепель, конечно. И мораль здесь в том, что на волне вот этого разочарования возникают три сценария, три варианта поведения. Ну, я бы, может, сказал бы даже четыре. Об одном из них я не сказал в Новосибирске, скажу сейчас. Ну, потому что уж очень мне не хотелось трогать некоторые имена. Первый вариант – это жанр, выход в жанровое кино, и это естественное дело. Честный жанр – это, понимаете, не так и плохо, на самом деле. Это замечательные перспективы. И в этом жанровом кино есть своя метафизика, своя серьезность. Например, самое лучшее, что есть в фильме «Москва слезам не верит», это его название, которое все стоит поперек розоватой, даже, может быть, слащавой концовки и вообще такой бодрой сути этого фильма. Ничего не выйдет. «Москва слезам не верит». Вот об этом история. И зритель не верит в эту историю. Но это честный жанр, тем не менее. Это замечательный кинематограф. Я думаю, что, вот, скажем, Глеб Панфилов написал гениальный сценарий про Жанну д'Арк. Если бы этот сценарий удалось поставить, у нас был бы второй Андрей Рублев. Кино ничем не хуже, а по некоторым параметрам и лучше. Но там требовали, чтобы была убрана финальная сцена с Архангелом Михаилом, а без нее картина не имела никакого смысла. И в результате они вставили куски из нее в фильм «Начало». Панфилов снял фильм о том, как ему не дают снимать Жанну д'Арк. И получился очень хороший фильм, но все равно гениальная картина осталась не поставлена. «Выход Панфилова» – это тоже снимать крепкое, умное, честное жанровое кино, уже на грани экзистенциального выбора. А весь Рязанов – это тоже мейнстрим, хотя мейнстрим очень глубокий, умный и тонкий. А второй вариант, второй выход – это так называемое поэтическое кино. Это не ругательство для меня совсем. Поэтическое кино – это вот тот кинематограф, к которому я отношу, например, Тарковского в том числе. Это кино, в котором вопрос о смысле жизни не возникает, потому что смысл жизни дан. Вот герои Тарковского, они могут сколько угодно говорить о морали, о добре, о смысле, но это нам неинтересно. И эти их разговоры воспринимаются скорее как такие, ну, как общеинтеллигентская такая болтовня. И Тарковский сам же, он человек гениальный, но не очень умный, судя по его записям в так называемом «Мартирологе», в дневнике. То есть его рефлексии не поднимаются выше общеинтеллигентских мод того времени. Как и Высоцкий, например, он очень интересовался всяким доморощенным оккультизмом, йогой, целительством, ну, все, что написано у Маканина в «Предтече», очень точной повести. И, кстати говоря, Тарковский увлекался штейнерианством под конец жизни. Тарковский много времени, много места в дневниках уделяет сведению счетов с коллегами. То есть его кинематограф не интеллектуальный, он не мыслитель. Но в пространстве, в воздухе этого кинематографа разлита такая божественная гармония, такая сила и радость жизни. Понимаете, вы начинаете смотреть «Солярис», и вы чувствуете, что жизнь осмысленна, и Бог есть. И не потому, что там звучит минорная прелюдия Баха, и не потому, что Юсов гениально снимает пейзажи, а потому, что Тарковский так видит мир. Мир по-тарковскому осмыслен, полон радостного чуда. Вы вспомните финал «Зеркала». Кстати говоря, «Зеркало», ведь это фильм, я долго думал о смысле названия, это фильм о том, что мы неизбежно зеркалим жизнь родителей, что мы ее неизбежно продолжаем, я говорил уже об этом. Но ощущение тупика не возникает. Помните, он же 20 монтажных вариантов попробовал и сложил все равно 21-й. Вот и закончил картину неожиданно вот этим божественным финалом, когда мать ведет сына через солнечную рощу. И смысл жизни сразу нам дан. Это такое ликование, такой восторг. И, кстати, когда девочка, мартышка в сталкере двигает стакан, а она никакой не мутант, она просто, ну, в зоне ничего же не происходит, нет никаких чудес, она просто больной ребенок. Но когда она силой взгляда двигает стакан, самое слабое делает самую сильную, самую трудную вещь. Вот здесь торжество. Тарковский вообще очень светлый, очень радостный режиссер, потому что, несмотря на все ужасы Андрея Рублева, финал Андрея Рублева – это гимн творческой преобразующей мощи. Это поэтический кинематограф самой высокой пробы. Я, кстати говоря, вообще думаю, что поэтический кинематограф – это не тот кинематограф, в котором есть длинноты, в котором долго идет дождь или долго едет человек по дороге. Нет. Это кинематограф, в котором ответ на вопрос о смысле дается не философскими, а поэтическими средствами, в которых жизнь предстает не как акт интеллектуальный или волевой, а как акт поэтический, творческий. И в этом смысле и Латяну, и Калик, да много было таких имен, а Мащенко, они, конечно, Гресь, они занимаются преображением мира. В этом, на мой взгляд, и заключается поэтическое кино. Ну и вот, да, и третий вариант, который я особо не хочу указаться, это такой маньеристский путь стилизации. Это когда вместо ответа на вопрос вы создаете похожие, наглядные, очень узнаваемые стилизации чужих манер, имитируете их замечательно, но это не является авторским высказыванием. Вот в этом смысле, по-моему, самый наглядный пример – это Никита Михалков. Посмотрите фильм Абрама Роума «Преждевременный человек», и вы увидите, что целиком из этого фильма, во всем, включая актеров и цитаты, была сделана неоконченная пьеса для механического пианино, и сделана, на мой взгляд, слабее. Абсолютной стилизацией является «Раба любви». Абсолютной стилизацией по черно-белое такое неореалистическое кино, в том числе советское, является «Пять вечеров». То есть Никита Михалков – это замечательный имитатор чужой манеры. Это тоже режиссер, который совершенно не мыслитель, но Стилизатор, он, я думаю, гениальный. Просто тогда он брал высокие образцы, а теперь берет низкие. Но в любом случае он великолепно имитирует их. Тогда же появилась талантливая повесть покойного Сергея Есина «Имитатор», «Царство ему небесное», которое рассказывает вовсе не о Глазунове, а об имитации как жанре. Ну, повесть, роман, я думаю, повесть скорее, да. Ну и, наконец, четвертый вариант – это экзистенциальное кино. Кино, в котором снято социальное, потому что социальное ничего не решает, в котором оставлено психологическое и, в общем, до некоторой степени, может быть, гендерное, но в меньшей. Это голый человек на голой земле, и конфликты этого кино, они неразрешимы. Вот их главная особенность. Это конфликты, которые потому не могут быть разрешены, что речь идет о принципиально разных людях, которых объединяет очень немногое и случайное. А договориться они не могут. Проблема экзистенциального кино – это изначально неразрешимость конфликта. Это отсутствие контактов, некоммуникабельность. И в этом смысле, конечно, из него реализму тоже может быть много выходов. Одним из выходов был Антониони. Я очень сложно к Антониони отношусь, я не могу его смотреть с наслаждением. Покажите мне человека, который может с наслаждением смотреть «Красную пустыню». Но я знаю людей, и себя в том числе могу назвать, которые смотрят «Красную пустыню» с восторгом, потому что это грандиозное художественное явление. Я не могу сказать, что я люблю фильм «Фотоувеличение», там, «Блоуап», да больше того, я терпеть его не могу, невзирая на очень красивую появляющуюся там Биркин. Вообще красивая картина, что говорить. Но как художественное высказывание, это абсолютно гениально. И это просто как явление. А еще больше я люблю «Забриски Понт». «Забриски Понт» я люблю вообще больше всех фильмов 70-х годов, потому что он самый точный. Он вот эту кампусную жизнь и состоявшуюся кампусную революцию изображает с поразительной точностью. И, конечно, вот этот секс героев в пустыне, такая буквальная, лобовая метафора. И это пустыня, и эти пески, и это солнце, ох, как это все сделано, и финал, конечно, и Пинк Флойд. Нет, это вот, понимаете, законченная картина, и в ней есть вот эта изначальная некоммуникабельность. Так вот, полная некоммуникабельность жизни, несовместимость людей, их изначальная конфликтность, это и есть главная тема русского, не только русского, но, прежде всего, конечно, русского экзистенциального кино, потому что тут ведь сказана очень точная вещь. Если убрать социальную скрепу, это общество распадется. Понимаете, вот социальной скрепой была общая бедность, вынужденные одинаковой жизни, но под коркой этой одинаковости они уже несовместимы, под этой коркой уже вакуум. Вот это, точнее всех, сказали Абдрашид Фомендадзе, которые показали полную несовместимость двух людей в «Охоте на лис». Потом была попытка, гораздо более лобовая, как все искусство перестроечное, повторить этот конфликт 80-х у Лунгина в «Лунапарке». Там, где... Ну, и, да, кстати, еще раньше в «Такси-блюзе», да? Просто Борисов – это абдрашитовский актер, поэтому это более заметно. Но возьмем, конечно, в «Такси-блюзе» это было еще заметнее, потому что вот как у Абдрашитова и Мендадзе есть мальчик-бутушник-хулиган и правильный советский пролетарий, увлеченный охотой на лис, таким странным спортом, радиоигрой, ловушками этим. Точно так же есть Зайченко, правильный пролетарий, и некрасивый, неблагодарный, гениальный трубач Мамонов. Вот это воспроизводство того же самого конфликта, только у Абдрашитова и Мендадзе он был решен гораздо тоньше, и картина заканчивалась-то в оригинале страшным избиением, когда этот рабочий Гостюхин дико бьет этого своего, значит, антагониста, своего воспитуемого ПТУшного мальчика, которого он в колонию засадил, и теперь который пытается спасти, вымещает на нем злость от этой некоммуникабельности, от невозможности на него повлиять. Кстати говоря, у Мендадзе уже в первом его поставленном сценарии в «Весеннем призыве» та же самая история. По-моему, он первый, да. Там Фатюшин, такой образцовый, добрый сержант, и сложный городской Костолевский. И как бы этот сержант не пытался ему помочь и наставить его на путь истинный, все разбивается. Там еще Виктор Проскурин замечательную роль играл. Такого как раз конформиста, вписывающегося во все. А вот особенности конфликта Натальи Рязанцевой, которую я считаю, так сказать, лучшим сценаристом Эвы Борн, значит, когда-либо родившимся, ну, моим самым любимым, во всяком случае, и если вот у меня есть два любимых фильма, то это «Чужие письма» и «Человек-слон», вот два «Ч». Рязанцева исследует конфликт гораздо более сложный, и до известной степени именно этот конфликт остался актуальным после конца Советского Союза. Вот есть человек, который не вписывается в обстоятельства, который не может в них вписаться. А есть, напротив, абсолютно конформная сущность Зина Бегункова. Зина Бегункова, она не просто конформист, она просто в любых обстоятельствах становится лидером. И вы обратите внимание, что в тот момент, когда ее простили в финале «Чужих писем», она начинает живенько командовать всеми, руководить, и все, кто ее только что осуждал, ее слушаются. А потому что Зина Бегункова непобедим. Когда она получает по морде, это может ее, конечно, ненадолго остановить. Но Смирнов, по-моему, играет там эту роль, играет совершенно гениально, сейчас проверю. Но по большому счету это мера временная. Она девочка, которая принципиально непобедима. Непобедима она именно потому, что она такой... Да, Свет Смирнов, конечно. Она такой гибкий материал. Она принимает форму любого сосуда, в который попадает. Она выкарабкивается из всех ситуаций. Она ведет себя всегда наихудшим образом, наиподлейшим, наициничнейшим. И она всегда на коне. Ей противостоит учительница, которая не может одержать моральной победы, но это именно потому, что, как сказано у Аксенова, мата своему королю он не заметил. Кстати говоря, вот та же самая ситуация, когда человек не понимает собственного морального поражения, она в фильме «Портрет жены художника», тоже по сценарию Рязанцевой, которая, формально говоря, написала экранизацию рассказа Нагибина «Берендеев лес». Но любой, кто читал «Берендеев лес», они понимают, что это фильм Рязанцевой, а не чей более. И вот здесь тоже, понимаете, вот есть герой Шакурова. Вообще, должен сказать, что Шакуров – один из главных артистов 70-х годов, который играет вот именно этот типаж несгибаемого, да, кристаллик в экзистенциальной драме. Это есть и в «Ста днях после детства», и в «Спасателе», но в «Спасателе» у него там роль несколько иная. Но особенно наглядно, конечно, у Абдрашитова и Мендадзе. Это их актер. У них он сыграл все лучшее. Он мясник в «Параде планет», он герой в, значит, этом, помните, фильме про катастрофу, ну, где карабинку Станай там цитируется. Господи, ну как же назывался? Армавир, да, вот Армавир. Шакуров один из ключевых артистов 90-х и в особенности 80-х, потому что он там сыграл вот в этом «Берендеевом лесе», в «Портрете жены художника», он сыграл человека, который одерживает полный моральный верх над героем Никиты Михалкова, но герой Никиты Михалкова это не понимает. Он не понимает, почему он раздавлен. Он не понимает, почему эта женщина не будет с ним. Почему этот сомнительный художник, у которого ничего нет, его побеждает. Ну, он побеждает в фильме, в жизни он побеждал очень редко, и, кстати, в картине замечательно почувствована недостаточность и непрописность этой победы, Рязанцева все делает очень аккуратно. Вот у меня возникло ощущение, что главный конфликт 70-х годов – это конфликт человека, не желающего меняться, человека последовательного и конформного. Получилось так, потому что вообще 70-е годы были временем конформистов. Но были люди, умудрявшиеся сохранять свое «я», и, как ни странно, в этой среде зыбкой они могли и существовать, они не были обречены. Вот героиня «Крыльев» Рязанцева и Ежова, замечательно поставленных Ларисой Шипитько. Нам неприятна эта героиня, это бывшая военная летчица, но у нее есть вот та несгибаемость, которая единственную ценность составляет в этом болотистом, загнивающем мире. Ну, правда, там у нее есть мощная опора, это даже не столько военный опыт, сколько воздух. Понимаете, наверное, лучшее, что сняла Шипитько, это под музыку блестящую, не помню чью, вот этот кадр, когда два самолета в небе, когда его самолет падает, а ее самолет оплетает, окружает его, пытается как-то спасти, провожает его до земли. Это нечеловеческой красоты сцена под фортепиано. Вот у нее есть эта воздушность, и когда в конце концов она взмывает в этот ледяной воздух, она берет реванш за все перед всеми, потому что в воздухе побеждают они. Вот понимаете, в чем дело? В болоте выживает Зина Бегункова, а в воздухе выживает Ирина Купченко или Майя Булгакова, которую сыграла, соответственно, которая сыграла главную героиню в «Крыльях». И не случайно там на стене у героини висит плакат Анны Ахматовой, потому что Анна Ахматова это сплошное «могу», это явление силы, противопоставляющей себя вот этой ползучей приспособляемой слабости. Ну, а мы услышимся с вами через неделю, правда, в записи, но это ненадолго, и скоро воссоединимся опять. Пока. Замечательную возможность поотвечать еще на несколько вопросов, которые ведут все это время, вы не поверите, продолжая приходить. Спасибо вам, братцы, за активность, а я так дрожу каждой минутой нашего непосредственного общения. Какие аспекты в творчестве Тургенева вы считаете недостаточно изученными? Какое произведение Тургенева вы считаете самым недооцененным? Артем, ну, я много раз говорил, что самый недооцененный роман – это «Дым». И, кстати говоря, сценарий фильма по этому роману писал опять-таки Рязанцев. Ну, видимо, потому что экзистенциальная коллизия «Дыма» ей довольно близка. Хотя она, может быть, к этой работе относилась не более чем как к упражнению. Мне кажется, что «Дым» – это действительно великая книга о том, что все дым, и социальный дым, и политический дым, и даже имущественный дым, а единственное, что не дым, это моральный выбор человека. Вот его способность к правильному моральному выбору. У Тургенева есть два героя. Один сделал неправильный выбор, это Санин в «Вешних водах», а второй правильный – это Литвинов в «Дыме». Там есть Ирина, один из самых омерзительных типов роковой женщины в русской литературе, вот кого ненавижу. А есть прелестная Таня, добрая, простая, ясная, и я рискнул бы сказать, может быть, ангелоподобная, может быть, инфантильная, но вот Таня – это правильный выбор. Это та Россия, не роковая, не пошлая, не Настасья Филипповна, а это та настоящая Россия, которая есть. Понимаете, вот Тургенев это чувствовал. Кроме того, самые недооцененные, на мой взгляд, вещи из малой прозы – это повесть, хотя так, там на целый роман она потянет. Это Клара Милич. Она гениальное жанровое упражнение, ведь до Тургенева, понимаете, русского триллера не было. Была единственная попытка Пушкина в «Пиковой даме». И вот по пути, завещанному Пушкиным, дальше всех пошел Тургенев. Я не очень люблю «Призраков», которые так хорошо спародированы у Достоевского в «Бесах». Там, помните текст Карамазинова «Мерси»? Это очень похоже. Что-то там русалка пропела, домовой шепнул там. Вот, «Мерси, мерси, читатель». Ну и, конечно, метил ворону, а попал в корову. Ну и, конечно, лучший рассказ Тургенева – это рассказ отца Алексея, на мой взгляд. Очень страшный рассказ. Один из первых рассказов русского Серебряного века. Вот, братцы, сейчас как раз ночь глухая. Кидайтесь все читать рассказ отца Алексея. Веселую ночь вы проведете. И очень неплохая вещь «Собака», которая образует забавную пару с Муму. Становится понятно, что такое Муму, что для Тургенева собака. Собака – олицетворение души. Писатель – это охотник, охотится за людьми, за ситуациями. А его душа – это собака. И вообще, пока не убьешь свою душу, не освободишься. И, конечно, совершенно гениальный у Тургенева рассказ, очень почему-то мало кому помнящийся, это Пунин и Бабурин. Вот этот рассказ я вам тоже рекомендую. Но, честно говоря, мне кажется, если вы прочтете сейчас рассказ отца Алексея, вы сделаете наиболее правильный выбор. А сейчас все-таки спокойной ночи. До встречи через неделю. Пока. Эхо Москвы.